эфире радиоканал «Юридическая волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер 172-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Галина Ниязова. Сегодня 5 апреля, пятница. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе. Две награды привезли в Юргинский район специалисты агропромышленного комплекса Анатолий Ячменев и Сергей Фролов. ЕГЭ для родителей. Родители выпускников 11 классов приняли участие во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В связи с наступлением весны и установлением теплой погоды сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание профилактике детского травматизма. Именно сейчас на дорогах появляются дети и подростки, управляющие велосипедами, скутерами и другими средствами для передвижения. Вопрос организации противодействия мошенничеству остается одним из наиболее актуальных в деятельности полиции. Сегодня мы поговорим об этом со старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска отдела полиции номер 2 Александром Дретенковым. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Макет будущего Тюменского межуниверситетского кампуса презентовали заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никите Стасишину. Во время экскурсии по экспозиции замминистра рассказали, что в Тюмени строительство кампуса стартует по национальному проекту «Наука и университеты» в 2025 году и завершится в 2028 году. В проекте возведение самых современных учебных и научных лабораторий, технопарка, комфортных мест для проживания и пространство для творчества и занятий спортом. Напомним, что Тюменский кампус – это не только совокупность объектов, но и закономерный этап развития научно-технологической повестки региона, который будет являться инфраструктурным каркасом научных организаций и дополнит архитектурный облик города Тюмени. В настоящее время ведется подготовка площадки и проектирование объектов будущего межуниверситетского кампуса. Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» объявляют о старте Всероссийского диктанта здоровья. Мероприятие пройдет с 5 по 12 апреля во всех регионах страны в рамках акции «Будь здоров», приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Всероссийский диктант здоровья проводится совместно проектом Роспотребнадзора «Здоровое питание» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». В 2023 году акция привлекла около 80 тысяч россиян из 86 регионов. Лидерами по количеству респондентов стали Омская область, Ставропольский и Алтайский края. Свои знания проверили более 47 тысяч взрослых и более 31 тысячи школьников. Мероприятие вызвало большой интерес, поэтому в 2024 году было решено провести диктант здоровья еще раз. Принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и диспансеризации на платформе «Диктант здоровья» здоровье.рф может каждый желающий. Тест включает около 40 вопросов на ключевые темы, посвященные правилам здорового питания, основам ЗОЖ и гигиены, важности физической активности и прохождения диспансеризации. Для каждого вопроса предлагается несколько вариантов ответа. Нужно выбрать верный. На сайте диктанта есть специальный раздел для школьников «Параграф о здоровье», где они смогут проверить свои знания. Задание направлено на повышение уровня информированности учащихся о важности ведения правильного образа жизни и укрепления здоровья. По итогам диктанта участники получат электронные сертификаты и ссылки на полезные тематические материалы. Пожароопасный сезон начал действовать в лесах Тюменской области с 5 апреля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор. Он обратился к землякам с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности. Подавляющая часть возгораний происходит по вине человека, а любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона, отметил Александр Моор. Пожароопасный сезон сезон запрещено в лесах разводить костры, разжигать мангалы, бросать окурки и так далее, сообщает информационное агентство «Тюменская линия». Более 390 тысяч тонн молока дали коровы 146 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств Тюменской области за 2023 год. Общая численность дойного стада составляет 50 тысяч буренок, сообщает региональный департамент АПК. 20 предприятий переработки произвели за год 124 тысячи тонн цельного питьевого молока, более 43 тысяч тонн кисломолочных продуктов, 12 тысяч тонн творога, 1400 тонн сливочного масла, 1350 тонн мороженого и 1000 тонн сыров. Отметим, что из одной тонны молока можно получить творога 5% 300 кг, ряженки 800 литров и йогурта 980 литров. Две награды привезли в Юргинский район специалисты АПК Анатолий Ячменев, лучший инженерно-технический работник АПК Тюменской области, и Сергей Фролов, бронзовый призер с региональной олимпиады, которая проходила в рамках 12-й агропромышленной выставки «Тюмень-Агро-2024. Техника, технологии, инновации, наука». Анатолий Ячменев, ведущий специалист отдела сельского хозяйства администрации района, ставший победителем олимпиады, поделился своими успехами.
Это была 12-я областная олимпиада инженерно-технических работников. Ну, я участвовал во всех. Призовых мест, правда, не было. Один год 4-е место занимал. Ну, и здесь неожиданно для себя, конечно, занял 1-е место. Но конкуренция была острая, потому что из 57 возможных у меня 51 балл. Двое заняли 2-е место с одинаковыми баллами по 50 баллов. И 3-е место, это вот 2-й год подряд, наш инженер из Сероплетнева, Тюменское подворье, Фролов Сергей, вот он 3-й, 48 баллов. Ну, масштаб, конечно, выставки грандиозный. Выставка тоже 12-я была по числу, ну, так же, как и олимпиада, потому что каждый год выставка и каждый год олимпиада была. Только были вот исключения 2 пандемийных года, в 2020-2021 не было мероприятий. Участвовало где-то около 60, наверное, инженерно-технических работников. Это и от администрации районов специалисты, вот мои коллеги. Это и были от хозяйств, ну, большинство от сельхозпредприятий. Это и были от сервисных центров инженеры. Вот такой состав.
О самом конкурсе несколько слов. То есть вы отвечали просто на вопросы или у вас были какие-то практические задания?
Ну, конкурс представляет из себя 7 тем. Всего вопросов общей сложности 57 было. Ну, раньше вот было больше в прошлой олимпиаде, там и до 80 было. Участников было побольше, тоже где-то до 80. Но темы какие? Основные – это вот сельхозмашины по тракторам «Кировец», по тракторам Минского тракторного завода, по технике «Россельмаш» завода. По иномаркам вот в последние годы стало меньше, потому что когда вот был расцвет иномарок, это те годы 10-е, где-то до 15-го года, может, тогда было больше вопросов по иномаркам, сейчас меньше их стало. И большая там тема по охране труда. Но охраной труда я занимаюсь вот уже плотненько 10 лет, поэтому кое-что знаю в охране труда.
Какая самая большая сложность была именно для вас?
Ну, сложность была не так сложность, как вроде бы и время было достаточно, которое это дается там, ну, где-то 1.5 часа, наверное. Все равно вот несколько ошибок-то сделал. Но по иномаркам-то вопросы тоже остались. Их меньше стало, но все равно они есть. Ну вот сложное-то, наверное, по иномаркам самое-то сложное.
Вот этот конкурс, насколько он важен для вас, для работников сельского хозяйства и его итоги?
Конкурс, он стимулирует, конечно, это любой, скажем, инженер. Есть желание как-то себя показать, завоевать какое-то там место. Ну, это как и в спорте, значит, любой там хочет стать чемпионом, скажем.
Ну, результатом довольны?
Ну, доволен, конечно, потому что шел к нему. Ну, и вот много дает работа над ошибками. Вот, допустим, начиная с первого конкурса, мы же вот когда все прошло, да, все проверили, все исправили, нам билеты отдают. Ну и уже смотришь и анализируешь, ага, почему вот здесь я вот здесь я сделал ошибку, вот здесь сделал ошибку, можно же было вот это избежать. Ну, в итоге уже следующей Олимпиаде уже, это уже знаешь, в третьей еще уже больше знаешь. Так что вот так.
Опыт.
Ну да, опыт набираешься. Ну вот мы, районные-то инженеры, почти все участвуем. Ну привозят, выставляют от района два человека, кто вообще одного. Это просто надо вот стремиться и принять участие, ну, всей командой. У нас в районе результаты хорошие были. Вот у нас инспектор гостехнадзора Корой Николай Михайлович. Он тоже вот, ну, года 4, может, назад занимал третье место вот в этой Олимпиаде. Вот Фролов у нас молодец, он инженер СОО Тюменское подворье. Второй год подряд он третий. Перспективный, хороший работник. Как в спорте, главное не победа, главное участие. Вот у нас Кидяев Сергей Сергеевич, механик Слабино. Ну, выступил первый раз. Ну, он молодой, все впереди. Я думаю, мы еще это имя услышим в призерах. Я думаю, вот если... Вот мне на следующий год там по регламенту, мне как чемпиону, я год пропускаю. И я думаю, вот снова Фролова, я обязательно Фролова выставлю. И Кидяева снова приглашу. Ну и подберу третьего инженера. У нас, благо, их хватает в сельхозпредприятиях. Но я думаю, мы... Ну, он достойно выступил. Последние годы в Юргенском районе достойно выступает на всех мероприятиях Юргенский район. И специалисты, и механизаторы, которые показывают хорошие результаты на областном уровне.
Всего в соревновании приняли участие более 50 работников АПК Тюменской области. Родители выпускников 11 классов приняли участие во всероссийской акции «Сдаем вместе» – день сдачи ЕГЭ родителями. На базе Юргинской школы был организован пункт проведения экзамена, где родители смогли познакомиться со всеми экзаменационными процедурами. Вход на пункт проведения осуществлялся по паспортам, пропускной режим с металлоискателями. Участники акции все личные вещи оставляли в специально выделенных помещениях. В аудитории проходили только с гелиевыми ручками и паспортами. Все, как во время настоящего экзамена, говорит Людмила Поршнева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Традиционно весенние каникулы для родителей выпускников 10-11 классах организуются имитационные пункты проведения экзамена для того, чтобы родители опробовали свои силы в знаниях по каким-либо предметам. Больше всего для того проводятся такие мероприятия, чтобы снизить психологическую нагрузку и на как на родителей, так и на выпускников. На таких мероприятиях родители могут ознакомиться с процедурой проведения экзамена, с самим пунктом проведения экзамена, от входа в ППМ до самой процедуры проведения экзаменов. Сегодня мы проводим имитацию единого государственного экзамена по истории. Экзамен по истории длится 3 часа 30 минут. Родители познакомятся с содержанием контрольно-измерительных материалов и опробуют свои силы по этому предмету. Обычно родители выпускников 11 классов приходят к нам на такие мероприятия, потому что они тревожатся за своих детей, как будет проходить экзамен в целом. Но чаще всего они уходят более удовлетворенные и с чувством спокойствия, потому что все-таки экзамен сдать по силу каждому, кто готовился и кто обучался в школе. На экзамен при себе можно иметь участнику экзамена только паспорт и черную гелевую ручку. Остальные средства, такие как телефон, какие-то средства для хранения информации, запрещены.
Родителям было предложено выполнить задание по содержанию, приближенные к экзаменационным материалам. Прослушав инструктаж и заполнив регистрационные бланки, родители приступили к выполнению заданий. На проведение экзамена был отведен 1 час. Затем участники смогли узнать правильные ответы. Каждый прочувствовал то, что ощущают дети при сдаче ЕГЭ. Своими впечатлениями поделились сами участники Мария Старченко и Михаил Мезенцев.
Я решила принять участие в данном экзамене, потому что дочь у меня в 11 классе, она сдает экзамены. Ну, поэтому решила, как сказать, попробовать свои силы, посмотреть, как переживает ребенок во время сдачи экзаменов. Мероприятия такие нужны для того, чтобы родители почувствовали себя на месте своих детей, узнали, как все проходит.
Ну, наверное, все равно интересно, как сдают экзамены нынешние дети.
Ну, само собой, у меня заканчивает немножко. Она учится неплохо.
Сегодня для вас экзамен по истории. Сильны в этой области?
Ну, как сказать, наверное, уже в моем возрасте там навряд ли. Сейчас мы узнаем.
Как вы считаете, такие мероприятия для родителей, для бабушек, дедушек нужно проводить?
Конечно, нужно, чтобы знать. Для родителей, в первую очередь, конечно.
Каждый родитель, принявший участие в акции, уверен, что самое главное – усердно готовиться и сохранять спокойствие на экзамене. В связи с наступлением весны и установлением теплой погоды сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание профилактике детского травматизма. Именно сейчас на дорогах появляются дети и подростки, управляющие велосипедами, скутерами и другими средствами для передвижения, сообщила стажер Татьяна Тимофеева.
В преддверии весенних каникул в Тюменской области проходит неделя детской дорожной безопасности. В связи с этим мы стараемся посещать образовательные учреждения различного рода, чтобы провести профилактику детского дорожного транспортного травматизма и напомнить детям о правилах безопасности. Беседа у нас проходит в формате вопрос-ответ. Мы посещаем Армизонский район, Юргинский, Амутинский. Каждый день стараемся посещать. Дети реагируют положительно. Положительная динамика есть в знаниях. Видим, что дети обладают данными знаниями. Как бы подключаются в вопрос-ответ, то есть задают вопросы, получают исчерпывающие ответы. Все проходит в положительной обстановке.
Сами на ваши вопросы.
Ну, бывает, что и допускают ошибки. Для этого мы и проводим данные мероприятия.
Начальник ОГИБДД Василий Берац провел беседу с юргинскими школьниками, в ходе которой напомнил подросткам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и о том, что от культуры поведения каждого из них зависит положительная обстановка на дорогах нашего района.
Сегодня мы приехали в село Юргинское для того, чтобы провести с детьми, занимающимися в спортивном комплексе, «Кристалл», правила ПДД по езде на велосипеде. В первую очередь, конечно же, напомнить те требования, которые необходимо соблюдать при управлении велосипедом. Ну и, конечно же, прибыли еще принять участие в родительском собрании, где будут доведены также требования правил дорожного движения. Ну и, конечно же, призвать родителей к тому, чтобы больше уделяли внимание своим детям именно по вопросу знания правил дорожного движения. Потому что не все дети знают правила, которые необходимо соблюдать, находясь на улично-дорожной сети, как в качестве пешехода, так и в качестве велосипедиста.
На что в этой теме хотели бы обратить особое внимание?
Хотелось бы уделить на то, чтобы дети были более внимательны при управлении велосипедом, потому что происходят дорожно-транспортные происшествия в основном из-за невнимательности велосипедистов, ну и тем более пешеходов. На территории Юргинского района по статистике в 2023 году произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. Это одно с участием пешехода и одно с участием велосипедиста. В связи с этим тематика занятий именно и приводится к соблюдению ПДД как пешеходами, так и велосипедистами.
Учащийся школы Даниил Изосимов рассказал, что он знает о правилах дорожного движения на велосипеде.
На велосипеде я уже катаюсь 8 лет. Сейчас мне уже скоро 14. Ну, максимум я нарушал 2 правила. Когда ездил не по тротуару и один раз сбил маленького человека. Не огрызаться, культурно себя вести. Должен соблюдать правила дорожного движения. По проезжей части должен ездить только с 14 лет.
А какое самое главное правило велосипедиста?
Не ездить ночью без светодиодов на теле, так и на велике. И смотреть, как сам велик. Ну, то есть, цепь у него нормальная, руль не шатается в разные стороны.
А твои друзья нарушают правила?
Точно не скажу, но один был.
Что ты думаешь о таких мероприятиях?
Я думаю, что такие мероприятия нужно проводить, так как некоторые дети могут знать и не знать, ну и напоминать почаще надо им.
Вопрос организации противодействия мошенничеству остается одним из наиболее актуальных в деятельности полиции. Жертвами мошенников становятся граждане всех возрастов. Как не попасть на уловки мошенников, мы поговорили со старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска отдела полиции номер 2 Александром Братенковым.
Участились случаи мошеннических действий в отношении всех категорий граждан. Мошенники звонят на телефоны и говорят о несчастном случае. Звонят жертве от лица близкого человека или от представителя власти, и тем самым выманивают деньги. «Мама, я попал, например, в аварию». Далее могут позвонить, представиться службе безопасности банка и сказать, что ваша карта банковская заблокирована, или сим-карта, и тем самым также выманивают деньги.
Расскажите, пожалуйста, часто бывают объявления о продаже. Мошенники-продавцы просят перечислить деньги за товар, который впоследствии жертва не получает. Много таких случаев у вас?
Очень часто звонят, пытаются выманить, но есть бдительные люди, которые либо скидывают телефонный звонок, либо просто не переводят деньги.
А вот мошенники-покупатели спрашивают реквизиты банковской карты или еще что-то, СМС просят.
Да, это тоже очень часто бывает, но если сказать реквизиты банковской карты и сказать СМС-код, то на вас тут же могут оформить банковский кредит.
Мошенники пользуются чужой страничкой в соцсети под видом друга там или родственника и просят деньги им перечислить. Как в таком случае быть?
Такое тоже бывает. Страницу блокирует потом этот человек. Он узнает, что его взломали, и потом всем пишет, что меня взломали. Не вздумайте никакие мне деньги переводить.
А еще звонят под предлогом сотрудников ФСБ.
Звонят сотрудники ФСБ, сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, Банка России. То есть преступники сообщают вам, что на ваше имя пытались взять кредит. Или взяли. Нужно помочь в их разоблачении. Взять другой кредит и перевести его на нужный счет. Если вы услышите такой разговор, то сразу же бросайте трубку и не слушайте, что вам говорят. И можете сами по телефону горячей линии перезвонить в тот же банк, либо в прокуратуру и узнать, звонили вам с данного номера, либо нет.
А вот еще поясните, что значит блокировка банковской карты или сим-карты?
Сообщение о блокировке банковской карты с номером, по которому нужно позвонить. То есть цель мошенников узнать ваш личный код банковской карты. Если они его узнали, то также на вас будут оформлены кредиты.
А вот что касается получения выигрыша, компенсацию за потерянный вклад?
Мошенники сообщают о выигрыше приза, возможности получения компенсации за потерянный вклад в финансовую пирамиду. Жертве можно забрать его, заплатив налог или плату якобы за сохранение денег. То есть выманивают с вас деньги, а никакого приза вы не получите.
Вирус в телефоне. Это как понять?
Мошенники запускают вирус в телефон, предлагают пройти по загруженной ссылке, в том числе от имени друзей. С помощью вируса получают доступ к банковской карте, привязанной к номеру телефона. Установите антивирус и не переходите по сомнительным ссылкам.
Ну, обычно человек сразу теряется, пугается и не знает, что ему делать. Что вы посоветуете?
Главное не паниковать. И думать, с кем вы разговариваете и что, какую информацию у вас спрашивают.
Вот мы уже столько пишем, говорим и на радио, и на телевидении, а люди, тем не менее, попадаются на эти уловки. Почему такое происходит-то?
Ну, это происходит, наверное, люди доверчивые. Мошенники, они как психологи. И все говорят, кто попался на их уловки, их будто загипнотизировали. Но на самом деле это не так. Надо просто думать, с кем разговариваешь и о чем разговариваешь.
Ну, а лучше всего с незнакомыми бросать трубку?
Да, не брать телефон, бросать трубку.
А скажите, вот те, кто к вам обращается по поводу того, что их обманули, скажите, каков процент наказали, поймали?
Поймать их практически установить нереально. То есть мошенники, можно сказать, впереди нас идут.
Ну, а допустим, в таком случае, вот звонят там, ваша дочь, сестра попали в ДТП, приезжают к ним...
Курьер может
приехать. Да, забирать деньги. Как в этом-то случае быть? Неужели человек сразу выходит и отдает деньги? Или позвонить в это время можно? В полицию, например.
Нужно просто своему родственнику позвонить и узнать, было такое или не было. Дальше ни с кем не разговаривать и никакие деньги никому не отдавать и не переводить.
Может, еще что-то можете добавить?
Хочу добавить, чтобы все были бдительны. Просто сейчас это по всей России происходит. Везде пытаются всех обмануть в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
Очередная партия маскировочных сетей отправлена, сообщает Ильинский центр развития детей и молодежи «Лидер». Выражает благодарность за помощь по доставке сетей в пункт сбора Палецких Николаю Семеновичу и водителю Николаю Николаевичу Разманову. Силами волонтеров Юргинского района в очень короткие сроки были сплетены 17 сетей, которые пропитаны теплом, любовью и верой, что победа будет за нами. Каждый, принявший участие в этом благом деле, верит, что сети, сплетенные их руками, помогут. Могут сохранить чью-то жизнь. В рамках марафона «Добрых дел. Весенняя неделя добра 2024» обучающиеся школы под руководством учителя основ безопасности и жизнедеятельности Максима Алексеевича Санникова приняли участие в акции «Эко-волонтер». Целью акции является благоустройство и очистка территории памятников. Ребята провели уборку территории памятника воинам, погибшим в ходе выполнения воинского долга в зоне проведения специальной военной операции и ветеранов Великой Отечественной войны. Информируют Ильинский центр развития детей и молодежи «Лидер».
Бабуля, представляешь, как круто? Я вчера сам ходил в магазин за продуктами.
Молодец какой. Вот, возьми, купишь себе что-нибудь.
Спасибо, бабуля. Эх, на самокат этого не хватит. Может, купить себе много-много конфет и есть, когда захочу. Или машинку с пультом. Лучше, чем у Коли. Или классные фломастеры. Или конфеты и фломастеры. Точно! Приветики, дядя! Какие классные кроссовки! Откуда они?
Накопил и купил.
Накопил? Как это накопил?
Давай я познакомлю тебя со своими друзьями, и ты все поймешь. Это моя подруга Сорока. Она главная модница. И в первый же день тратит все деньги на новые вещи. А затем целый месяц у нее нет денег. И она грустит. Она так мечтает поехать в путешествие. А это пеликан. Он самая терпеливая птица. Тратит зарплату только на нужные вещи. А оставшиеся деньги он откладывает. Так за год он накопил на свою мечту компьютер. И теперь он рубится в игры и учится дома.
Понятно! Мама, мамочка, нужно срочно начать копить на самокат. Можно мне копилку?
Держи, как раз хотела сделать тебе подарок.
Обычный рядовой человек, не больше, не меньше. Здесь я солдат. Где человек мой любимый, там мой дом. Там, где мои дети, это вот мой дом.
А мы готовы, в полной боевой готовности.
Нас объединит наше прошлое, настоящее и наше будущее. Построим сильную страну, все вместе.
Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Рослесхоза. 90 лет на страже лесов России.
В Министерстве обороны организована работа по созданию электронного удостоверения ветерана боевых действий «Своих». Задача удостоверения – объединить меры социальной поддержки трех документов – удостоверение ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Это обеспечит ветерану получение в безвыявительном порядке выплат Минобороны России, федеральных и региональных выплат, льгот, а также возможность производить оплату услуг и покупок с различными скидками. Выпуск карты «Свои» проводится на базе банковской карты. На карту наносится информация – фамилия, имя, отчество, фотография, номер удостоверения ветерана боевых действий, группа крови, номер полиса обязательного медицинского страхования владельца, сведения о наличии ранения. Эта же информация отражается в мобильном личном кабинете владельца карты. Данные сведения защищены политикой безопасности по защите персональных данных, принятой в Российской Федерации. Выпуск карты запланирован с 1 марта 2024 года.
У добрых дел есть имя. Это имена всех волонтеров, которые помогают там, где это необходимо. Уже более 5,5 миллионов добровольцев сегодня зарегистрированы на платформе добро.рф. И вписать свое имя в историю добрых дел России можете и вы. Присоединяйтесь к команде на добро.рф.
А я не знал, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно.
Окно, подоконник, балкон. Не место для детских игр. Не надейтесь на плотный затвор, крокодильчик и москитную сетку. Если ребенок в комнате, закрой окно. Установи ограничители. Предотврати трагедию.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в следующей программе 10 апреля в это же время на Юргинской волне. Над программой работала Галина Миязова.